Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Ищем выход.
Московское время 2:06. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев, Наргиз Асадова.
Добрый вечер.
И сегодня у нас на этом месте программа «Ищем выход», гостем которой лидер ЛДПР будет Владимир Жириновский. Владимир Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Наверное, с большой украинской темы начнем, потому что она и горячая, имеет огромное количество аспектов, один из которых – это участие российских военнослужащих в этом конфликте, ну или там участие со знаком вопросов в скобочках после этого слова, да. Во-первых, 10 человек были взяты в плен, и, ну, все это признают, говорят, только одни говорят, что по ошибке, другие говорят, что специально. А во-вторых, загадочная история с тем, что начали считать погибших или пропавших десантников.
Из Псковской дивизии.
Да, и вроде бы одни похоронены, другие нет, и так далее. Очень много всяких этих историй. Я бы вот как сформулировал вопрос. Как вы думаете, не признавая участие наших военных в этом конфликте, если оно такое есть, не совершаем ли мы по отношению к ним предательство таким образом?
Никакого предательства нет. То же самое делают все страны мира. Огромное количество американских военизированных структур воюют по всей планете Земля. С тем, чтобы страна официально в войне не участвует. Но вот у них есть там какие-то частные охранные предприятия там, или частные военные компании. Поэтому мы официально не участвуем нигде. Мы в этом смысле... Даже на своей территории у нас был случай, когда мы в Грозный послали ребят. Но мы отказались, потому что это были добровольцы. Их собрали, им дали танки, оружие, и вот сказали, идите брать Грозный. Это внутри нашей страны даже было. И то Министерство обороны и ФСБ от них отказались. То есть это нормальная процедура. У нас есть члены партии, которые могут где-то какие-то вещи делать, но мы, ЛДПР, в этом не участвуем. Инициатива, они что-то могут говорить от себя лично, так и здесь. Какая-то группа военнослужащих, это могут быть добровольцы. В данном случае вообще может быть технический момент. Ведь я был на границе, у нас нету прямой границы, что вот везде колючая проволока. И огромные степные просторы, огромная граница практически не обустроенная. И здесь вполне может быть пересечение ее, тут нет постоянно пограничные столбы, звонок зазвенел, а патрулирование происходит. Поэтому и такой вариант возможен, когда действительно лето, так сказать, ребята туда заехали, сюда заехали, там же деревни бывают, часть деревни уже Украина. Или наоборот, часть деревни уже становится Россией. И где разобраться, где это Украина? Там же не стоит везде столб пограничный. Поэтому это могут быть добровольцы. Официально мы не участвуем. Поэтому мы никого не предаем, поскольку если мы будем вдруг говорить, что мы действительно кого-то направляем, так мы-то направим такие вооруженные силы, что уже в Киеве будем сидеть с вами и решать судьбу нацистов и киевской военной хунты. Зачем России, имея мощнейшую в мире армию, шутить там кого-то послать, кого-то не послать? То есть это частная инициатива. Да.
Речь там не идет о добровольцах. Дело в том, что родственники этих ребят говорят, что они не были в курсе, куда их посылают. Они были уверены, что они едут на учения на юг России. Поэтому это не добровольцы.
Да, такой может быть вариант. Действительно, военнослужащим в любой ситуации не объявляют точное время и дату проведения учений. Я сам был офицером в Закавказском военном округе. Нам единственное, что сказали, завтра будет тревога. И поскольку я был в политическом управлении, мне сказали еще точно в 4 утра. А остальные войска ничего не знали. Подняли по тревоге, посадили на машины, куда едут, никто ничего не знал. Но какие-то часть офицеров знали. Я заранее встал, приготовился, мне постовой постучал, я уже иду с чемоданчиком, потому что я знал время, когда будет тревога. Поэтому, если даже их направили на учение в область ростовскую, им ничего не обязаны сообщать и никогда не сообщат. Но вот они оказались там. Ведь в учениях участвуют сотни тысяч солдат. А это заблудились 5 человек, 10 человек. Могут быть погибшие. Есть норма гибели на любых учениях. Вот Украины нету. Просто учения проходят на Урале, Сибири, Дальний Восток. Есть норма постоянной гибели военнослужащих. Ее процент уже известен. Поэтому она намного меньше, чем в гражданской жизни. Если, например, 10 солдат погибли, я сочувствую. Но в этот же день 100 человек погибли на улицах Москвы. В том числе зарезанные, там убитые, избитые, окуренные. Поэтому, если взять для государства, то это намного меньше. Но мы, раз конфликт, все об этом узнали, говорят. А давайте говорить о тех, кто уже давно в морге или давно уже похоронен. Поэтому здесь нельзя обвинять государство. Вот, мол, они не знали. Но в этом весь смысл военных операций.
А по поводу
никто не должен знать.
По поводу военного руководства, да. Вы говорите, да, действительно, граница может по-разному быть оформлена, но если вооруженные люди другого государства приходят ко мне домой, в другое государство, то это государство, в данном случае Украина, имеет полное право их и задержать, и, в общем-то, уничтожить, потому что они пересекли незаконно границу с оружием. Кто знает, какие у них цели. Вот скажите мне, должно ли нести военное руководство нашей страны за то, что вот такие вот заблудшие, скажем так, солдаты появились на территории Украины?
Ну, конкретную ответственность несет командир взвода, лейтенант, командир роты, капитан, командир батальона, майор или подполковник. Вот они отвечают. Если они допустили халатность, не поняли, не дали вовремя информацию, координаты, а само, так сказать, министр здравоохранения не отвечает за ошибку хирурга в районной больнице, где-нибудь в Таракане. Вот он, хирург, отвечает, в крайнем случае, зав. Отделением. В крайнем случае, главный врач этой районной больницы. Поэтому здесь нельзя сразу возлагать вину на кого-то. Ведь вы должны понять, что сегодня, значит, выполняется задача создания хаоса всеобщего. Всеобщего недоверия. Гражданской войны. Зачем же обвинять кого-то из русских офицеров или 10 солдат, когда это провоцируется уже 70 лет, 45-го года. Вы знаете, что в 1945 году, в июле, должна была начаться война против Советского Союза? Эта операция называлась «Немыслимая». Черчилль так ее назвал. То есть повернуть, еще только День Победы отпраздновали, и повернуть все винтовки английские, британские и немецкие, в том числе, против Советской Армии. Вот что готовилось даже. И вот с того момента до сегодняшнего дня идут разного рода маневры, засылки, шпионы. И вот учитывая, что значит, идет война гражданская, вот нашу территорию обстреливают.
Может, это добровольцы, Владимир?
А? Я считаю, что это все добровольцы. И,
ну, засылать,
и может быть, технический вариант, когда действительно заблудились. Потому что границы четкой нету, понимаете? Там нету границы.
А вот, тем не менее, вы считаете, что это такой рядовой случай? Ну, заблудились, ну, всякое бывает. Или вы, вот как депутат, будете требовать расследования? И, в частности, министр обороны, господин Шойгу, должен же разобраться с командующим составом, который допускает такие случайности.
Это внутреннее, так сказать, дело какого-то конкретного воинского подразделения. Ни американская армия, ни мы, ни немецкая никогда эти вопросы в открытую не обсуждаем. Вы понимаете, что вещи, связанные с вооруженными силами и с войной, нельзя обсуждать публично и наказывать за это. Армии не будет.
Есть,
понимаете?
Депутатские комиссии, которые в разных странах.
Не будет ничего.
Вами
Госдума ни одного слова плохого
обсуждает
в отношении армии не скажет.
Все
никаких
понятно.
Запросов не будет, никаких расследований не будет. А мое личное мнение, что надо использовать вооруженные силы для наведения порядка на юго-восток, для защиты наших соотечественников. По Конституции наш президент обязан защитить русских. И в концепции национальной обороны у нас эта позиция есть. Мы имеем полное право нанести превентивный удар в любую точку планеты, откуда будет сходить угроза для нас. В данном случае от украинской армии, ее батальонов частных, таких там Коломойского батальон, нам исходит угроза. Ибо гибнут люди, есть гуманитарная катастрофа, люди без света, без тепла, без
электричества. Но мы же сами устроили эту гуманитарную катастрофу.
Ничего мы не устроили.
Посмотреть.
Поэтому заблуждение вашей радиостанции. Все это устраивается нам уже 300 лет. 300 лет против России воюют. А вам на вашей радиостанции, в некоторых газетах, там «Новая газета» еще, вам все кажется, что мы что-то устроили. В 41-м году тоже мы устроили.
Постойте, при чем
а
здесь...
А Первая мировая война тоже мы устроили?
41-й год с...
Так это продолжение.
Первой мировой войны.
Продолжение.
Безусловно. Mm-hmm. Давайте-ка за какую-нибудь точку возьмемся.
Давайте.
И с нее начнем.
Давайте. Точка 22 февраля этого года. В Киеве совершается государственный переворот. Мы не должны признавать это правительство Порошенко. Но видите, признали мы.
Так.
Несмотря на то, что оно незаконное, незаконный парламент, незаконно назначили выборы, прошли эти выборы. Мы признали. Почему? исходя из того, что это все-таки пока государство. Скоро его не будет. Но пока это государство, мы, депутаты, не признали ЛДПР. Мы не признаем ни Порошенко, ни этот парламент, потому что это все нелегитимное, незаконное. С 22 февраля, когда был законный президент издан с территории Украины. Это, почему эту точку не возьмем для отсчета?
Ну, давайте,
точку отсчета кровавая буча, Майдан в Киеве, когда снайперы расстреливают и тех, и других, чтобы спровоцировать хаос, спровоцировать гражданскую войну. Давайте возьмем с того, что проходит референдум в Луганске и в Донецке. Они имеют право провести? Имеют право.
Вообще-то нет.
Да?
Вообще-то нет. По Конституции Украины они не имеют права.
Почему?
И, во-первых, это должно признать правительство в Киеве.
Нет, да. Нет. Законное правительство, да. Правительстве не было законной власти.
Нет, подождите, если даже Россия признала это правительство.
Что признала?
Почему же оно незаконное?
Это ошибка, вот это мы будем критиковать.
Но, тем не менее,
мы считаем, что
признали,
Россия не должна признавать.
Уже
и признала, Путин
уже,
вот только согласился встретиться сейчас, когда появилось желание Евросоюза и самого Порошенко. То есть,
ну, я кстати, свою позицию. Наши слушатели, я призываю их, плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван подключаться, хотя они и без этого прекрасно это делают. Вот, они спрашивают, вот вчера Владимир Путин в Минске по ТВ назвал хунту, в кавычках, как «наши друзья в Киеве». Что об этом думает Владимир Жириновский?
Я знаю, я хочу свою позицию. Я же не президент, и что думает президент, не могу пересказывать. Я не гадалка. Я считаю, что это противозаконный фашистский, нацистский режим сегодня сформирован. Хуже, чем гитлеровская Германия. Уж такого отношения к русским не было в Германии. Германия – это часть, может быть, эсэсовцев, и то офицеров, часть гестапо, может быть. А это весь народ практически воспитали за 23 года в антирусском
настроении. На Украине же живут миллионы русских,
да.
И кроме вот этих двух областей, я не слышал о том, чтобы кого-то там притесняли за то, что он русский.
Везде притесняли.
Или...
Везде, на всей территории Украины
сажали, расстреливали.
Закрылись русские школы.
Из работы выгоняли.
И это делают. И везде... русофобские настроения. Это уже 23 года. И не только там.
Но это не соответствует действительности, потому
это
что у нас огромное количество знакомых, которые живут и в Киеве, и в Харькове.
Я сам был в январе 2013 года в Киеве.
Школы русские работают.
Да. Работают, но очень мало.
Притесняет.
Допустим, в 10 раз меньше. С какой стати? Хотя весь Киев говорит по-русски. И почти вся Украина говорит по-русски. А школ русских все меньше и меньше. Изданиями. Телевидение закрыло русское. Радиостанции... Журналисты не могут работать. Газеты закрыты. Все на русском языке закрывают. Вычеркивают все из учебников.
Вы о чем рассказываете?
Да.
Вот недавно радиостанция Вести ФМ, например,
где наш коллега
в польский работает.
На русском
языке вещает полностью. Да, вы о чем рассказываете сейчас?
Так и вещают, потому что они в пользу киевской хунты. Это есть такие русскоязычные каналы, телевидение.
Открылось, кстати, а
объективного ничего
нету. До революции еще.
Объективного нет. Но это же остатки. А я говорю о том, что было. Было, допустим, 200 школ, а сейчас 20 школ. Это разница есть? В 10 раз закрыли в городе Киеве. И так по всей Украине. А запрещают русские фильмы обязательно только с переводом, с подсрочником. Это постоянно давление на русский язык, на русскую культуру. Это уже длится 23 года. Постоянно обманывают все кандидаты в президенты, и Кучма, и Янукович, что они сделают русский язык вторым, и не делают. И русские там не являются меньшинством. Это русская земля. И Донбасс, и Луганск, все до Одессы, до Приднестровья, это все русские земли. Это Ленин подарил, Сталин и Хрущев. Подарки нужно вовремя возвращать. Неприлично сидеть на чужой земле. Пожалуйста, где-нибудь там, может быть, Житомир.
А когда вы дарите кому-нибудь подарки, вы их тоже потом забираете?
А?
Вы когда кому-нибудь дарите подарки, вы их потом тоже забираете?
Если мошенник подарил, я ему верну. Мне зачем подарки от мошенников?
Не, наоборот, когда вы дарите подарки.
Что?
Кому-нибудь вы подарили подарок, вы потом тоже забираете?
Зачем? Я, конечно, заберу, если я украл его подарок. Если не мой подарок, если я его не заработал, чужому человеку дарю. Это русская земля. Понимаете, ведь в чем смысл здесь? Вы не путайте. Мы не дарили им это ничего. Мы перевели в административное подчинение Киеву. Это не означает, что эти земли принадлежат Украине. Украины не было никогда вообще. Такого государства в истории Европы не было никогда. Поэтому самый обозленный в Европе народ, курды на Ближнем Востоке, у них нет своего государства до сих пор. Украинцы здесь. А то под поляками, то под австрийцами, то под русскими, то под турками. И вот они последние 300 лет все мучаются. бежит к нам, потом бежит к шведам, потом к полякам. Вырубают и поляков, и евреев, сейчас добрались до русских. Вы это разве не чувствуете? У них три народа, которые ненавидят. Немцы у них друзья, фашисты я имею в виду. Пожалуйста. Евреи вырезали евреев, друзья. Поляков вырезали, теперь вырезают русских.
Так, да. где вот до прихода к власти так называемых народных губернаторов или сепаратистов, или ополченцев, где вырезали русских вот хоть одного, хоть двух, я не знаю. Где до этого на Украине вырезали русских?
Ну, это же ведь делается скрытно. Были гонения. Речь идет о том, что вырезали русских сразу после революции.
И мы сейчас вспомнили, да, как раз, что после революции...
С 45 по 55 год, 10 лет. Моего дедушку, бабушку и тетку с племянницей, четверых, расстреливали они, украинцы-националисты. Командовал старший лейтенант Юст, 30 лет ему было. В день рождения он расстрелял наших русских мальчиков, 1000 человек. Мы подводили, и он их убивал. Но это он фашист сделал. А потом согнали 1000 людей в Костополь. И акция называлась 450 по количеству населенных пунктов. И их всех расстреляли. И там была зондеркоманда, 10 человек. Все были украинцы. То же самое поляков вырезали.
С тех пор,
только
с
Прибалтика.
С тех пор в той местности дважды сменилась власть. Ну, то есть вернулась советская, потом, значит, советская ушла и сменилась несколько раз украинская.
Да.
Вот. Какое отношение те события имеют к тому, что мы сейчас обсуждаем?
Прямое, прямое. Это внуки тех фашистов, которые расстреливали граждан Польши, Прибалтики, Белоруссии.
Ну, у нас внуки НКВДшников, какая разница, да, которые тоже расстреливали, в общем.
Ну, что, и пожалуйста, их осуждайте.
Вот.
А что вы не хотите осуждать украинских нацистов?
Я осуждаю украинских нацистов так же, как и русских нацистов. Я всех нацистов осуждаю.
Пожалуйста, осуждайте.
Другое дело, что мы довольно странно подходим к этому, в том смысле, что, ну, вот вы говорите, они вырезали русских, черт знает когда, и теперь поэтому мы должны, значит, забрать у них всю землю. Это, в общем, очень...
Земля их независимо то вырезала. Может, они с цветами к нам сюда приходили. Это не их земля. Тут они сидят на русской земле.
Что
там испокон веков жили русские. Этот город Чернигов.
Тут у вас спрашивают.
Я про Аляску вспомнила. И про еще один подарок вспомнила. Про Аляску. Аляску мы тоже должны себе вернуть.
В перспективе, да? В перспективе. Конечно. И Аляска вернется к нам. Американцы сами отдадут.
Спрашивают.
Не надо здесь иронизировать.
Когда вы предъявите территориальные претензии к Казахстану, спрашивают.
Ну, пока подождем. Давайте вот с Украиной разберемся. Казахстан член Таможенного союза. Но там тоже русофобские настроения культивируют. Во всех новых учебниках в Казахстане везде антирусские настроения. Хотя Россия Казахстан не завоевывала, а пришла на помощь. Ибо казахов вырезали джунгары. И русская армия выгнала джунгаров в Китай. Вот там они сидят, где уйгуры, кашгары, джунгары. А сегодня, так сказать, под видом того, что якобы это казахи, они забыли, нынешние казахи в нынешнем Казахстане, что русская армия спасла их по просьбе их руководителей. Казахские улусы, они к русскому царю. Русский царь близко не хотел ничего там в Средней Азии. Они умоляли, в ногах валялись. Спасите, иначе казахов всех вырежут джунгары. Русский царь направил армию. Вот сегодня Казахстан он освободил. А дальше уже на Ташкент. Там уже шла действительно русская армия. И дальше все эти приращения. Но Северный Казахстан, он погибал. Это было Семиречье. Это был Усть-Каменогорск, там, не знаю, Актюбинск, Семипалатинск. Назвать русские. Семипалатинск. Алма-Ата, где я родился, город верный. Образованный русскими казаками. И как город. Потом уже большевики. Это вся беда в большевиках. Вот вы не трогайте большевиков, это мне непонятно. Все испортили, национальный вопрос. И привело к нынешнему положению на Украине большевики.
То есть вы предлагаете сейчас исправить ошибки большевиков, по сути?
Да, мы же от советской власти отказались. А границы, установленные большевиками, сохраняем. И это приводит к таким проблемам. Карабах, Армения, Азербайджан никогда не договорятся. А кто виноват? Коммунисты Закавказья, Абхазия, Южная Осетия. Кто виноват? Коммунисты грузинские. Приднестровье, Молдавия. Кто виноват? Коммунисты молдавские. Во всем виновата ленинская партия. Большевики. А вы ее не критикуете здесь. А это от них осталось. Это они в 17-м году и гражданскую войну устроили. И Сталин был, и ГУЛАГ, и все народы рассорили. Голодомор. Сколько беды принесли. Аресты. Ведь западные украинцы почему вырезали нас? Потому что и действительно, как вы говорите, НКВД. С 40-го года мы туда вошли. 39-40 год. Из чего началось? С выселения. В том числе мой отец. Мой отец был выслан в Сибирь, в трудовой лагерь, как старший сын моего деда, владельца фабрики. Деда не тронули, чтобы фабрика работала. Старшего сына в Сибирь. Но я не буду злиться на советскую власть, потому что это моя страна. Но потом националисты украинские вырезали всю семью моих родителей. Вот, пожалуйста. И НКВД есть проблема, которые выселяли людей. Репрессии были. Но большая часть сегодня действий совершают украинские фашисты. НКВД уже у нас больше нету. ФСБ никого не арестовывает, никаких репрессий. А украинские фашисты сегодня бесчинствуют.
Ну, я просто вот смотрю, что происходит, например, в городах, которые были в руках сепаратистов, а потом перешли в руки украинской армии, национальной гвардии.
Да.
Я не вижу там массовых зачисток или еще что-то. Может, до меня не доходит. Вы, может, более информированы, чем я. Я не вижу расстрелов. Там вот сообщали только про какого-то несчастного распятого мальчика, но так его следов и не нашли. Вроде бы. Вот. Это что же, именно в этом и геноцид заключается?
Ну, геноцид был вот с 40-го по 55-й год, когда украинские нацисты детей прививали к столбам.
Я
это оттуда сохранилось.
А нынешняя
сегодня, ситуация, спрашиваю. Сегодня они разбомбили полностью город Луганск и Донецк. Разбомбили больницы, родильные дома, жилье, отключено отопление, вода, свет, ничего нет. Они в каменный век вогнали цветущие города Украины. Это кто делает? Военная хунта, нацисты, фашисты.
Нет, всех останавливают. Когда наши власти разбомбили Грозный, также боролись с сепаратистами, их тоже надо называть
там
нацистами?
Там были бандиты. Там были банды, сформированные в Грузии.
А в Луганске
в Турции
бандитов нету?
Нету.
Вообще
нету.
Это жители.
Понятно. Это жители Луганской области, Донецкой области.
Знаешь, там они хотят жить там Чечни, своим умом.
Там были иностранные наемники. Но или украинские иностранные наемники.
Их же возглавляли граждане России. Стрелков, Бородай. Там.
Ну и что?
Вот. Какие же они местные жители-то?
Так большинство-то местные жители.
Но
там может быть несколько человек. Может быть, 5 человек найдете мне, которые с российскими паспортами. Но вы понимаете, что мы жили в единой стране.
Да.
В единой стране. У меня на работе депутат, он выходит из Черкас, Диденко Алексей. Он что, теперь как его считать? У него там родственники проживают, двоюродный брат. Это одна большая семья, мы жили, вы понимаете? У нас полно смешанных браков. У меня сосед на даче держит украинских рабочих. Дал им работу, так сказать. Они все мучаются там в Западной Украине. И все работают у нас в России. То есть, вполне может быть так, что тот же Борода, Стрелков имеет родственников там. И там оказался.
И поехали бабушку навестить.
Не бабушку навестить, а биться за русское дело. Вот когда вы на «Эхо Москвы» начнете патриотические передачи, начнете призывать по радио.
У нас сейчас какая передача с вами?
Ну вот я говорю, давайте обратимся ко всем русским патриотам. Поезжайте на Украину, защищайте русских там, защищайте народные республики. Идите в Ростовскую область,
с ребятами.
Там в лагерях вас подготовят, так сказать.
Из Свирской дивизии.
Вот это мы должны заниматься, чтобы защищать русских. Ибо это Брестская крепость сегодня. Иначе война придет на нашу землю.
Как вы все догадались, у нас в эфире Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Ищем выход. Выход.
Представляете, хорошо будет.
Да, да, да.
Вас полюбит вся страна.
Нас полюбит
сейчас
вся
поставьте
страна,
на голосование мое обращение.
Подождите,
что? Сейчас. Хотите ли, чтобы Жириновский был каждый день полтора часа?
Да,
поставить
да.
на голосование?
Нет. И второе, поставить на голосование, ехать защищать Луганскую Народную Республику, Донецкую. Сколько? Миллионы русских должны поехать туда. Миллионы. И тогда мы спасем их, и тогда мы защитим их, и в конечном итоге весь юго-восток Украины войдет в состав России.
Но уже сейчас вопрос. Это мы поняли.
Нет,
да.
Сейчас вопрос уже стоит глубже. Теперь вся Украина должна войти, все 24 области. Поэтому режим Порошенко последний национальный режим. Но там это, больше
кстати,
не будет.
Это, кстати,
будет Киевская губерния, Хмельницкая.
Недавно да. так начали транслировать, и говорят, это из Кремля идет, что нам не, ну, как там, нам не нужен Донбасс, нам нужен Киев.
Вот. Конечно. Вся Украина теперь, вот, да. Вся. Да. Мы уже теперь не будем удовлетворяться, там, может быть, особый статус Донбасса. Нет. Вся Украина должна войти на правах губернии, 24 губернии, в состав нового 9-го Западного федерального округа. Столица округа будет в Харькове находиться.
Вы юрист, время, Владимир Вольфович, а я тут совсем погулять
да.
вышел, поэтому
давайте.
Поправь меня, если не так. Не является ли это случайно нарушением статьи Уголовного кодекса о призывах к ведению агрессивной войны?
Нет. В отношении меня уже возбуждали уголовное дело 20 лет назад. Пропаганда войны. Вот. И даже было представление в Думу. Но Дума не проголосовала.
Значит,
мы говорим о защите России. Вот. Защищать будем Россию. И наша армия должна стоять на румынской границе, на старой царской границе 17-го года. Румыния. У нас там с вами
то есть
Словакия.
Защищать захватом других государств,
зачем
которые
захватом?
Мы теперь перестали признавать
зачем?
Как государство.
Правильно, так они себя дискредитировали. Они привели страну в хаос. Они, армия нет, разбежалась. Там действуют бандитские группировки, значит, которые финансируются олигархами, преступно захватившими национальные богатства.
Ну да, не то, народа. Что, не то что ополчение.
Ополчение?
Регулярное ополчение, я бы так сказал.
Я думаю, они превратятся в армию. Это будет уже не ополчение, а новая народная армия Украины, и они обязательно возьмут Киев. И будет парад. Другой парад будет уже, может быть, в тот же день уже будет, этот День независимости не будет праздноваться, а какое-то новое 9 мая в Киеве пройдет
там
парад.
Там уже один парад провели в Донецке. Весь
да,
мир.
Пленных прогнали. Вот
слушайте,
это позор для них.
Вот по поводу
да.
патриотичности.
Пожалуйста.
Да, скажите, вот возникли подозрения, что непатриотично иметь эмблемы в желто-синих цветах, в цветах государственности украинской. А как известно, эмблема вашей партии, она как раз желто-голубая, и не собираетесь ли вы поменять ее как-нибудь?
Ну, мы это взяли цвета, это цвета всех либеральных партий. Я был на либеральном интернационале в Германии. И у немецкой партии свободных демократов, и в целом у многих, это вот темно-синий цвет, на нем с желтыми буквами название партии. Конечно, если бы я знал, что вот так будут развиваться события на Украине, и они восстановят флаг Мазепы, флаг этих вот украинских нацистов, которые вместе с эсэсовцами уничтожали пол Восточной Европы, мы бы взяли другое. Сейчас мы думаем взять черно-желто-белый цвет. Это цвет имперский, флаг Российской империи с 1858 года по, значит, до Александра III. Вот этот флаг, будет, возможно, мы вынесем внутрипартийный референдум и заменим флаг, чтобы не было никаких ассоциаций.
Тут
черно-желто-белый,
пишут,
имперский.
Пишут с Украины, где нас слушают, видимо, через интернет.
Да.
Во-первых, нам, я просто прочитаю два
да.
сообщения. Нам, дончанам, повезло, что вы ошиблись, и Донецк относительно цел. Свет и вода есть, и я даже вижу вас через интернет. Это исправлять не нужно. Равно как и не очень правильно призывать к поездке на Украину добровольцев. Их тут уже и так занадто. Я не понимаю, что... Ну, много, видимо. Дончанин. И еще сейчас...
Молодец, секунду. Дончанин. Раз много добровольцев...
Из Винницкого.
То у нас еще есть Харьков, Запорожье, Херсон, Днепропетровск.
Из Поэтому Харькова и Запорожья у нас будут сегодня люди в
да.
следующем часе,
да.
пользуясь случаем, анонсирую. Винницкая область пишет вам. Я
вот.
Живу в Украине. То, что говорит Жириновский, это дьявольская ложь. Никакого ущемления русского языка, по-русски нам пишут, у нас нет. И фашистов нет. Вот так. Ну, это
так это правильно. Откуда. Вы думаете, в Германии везде было гестапо, Мюллер, везде эсэсовцы? В Берлине чуть-чуть было. Это 5% людей носители нацистского режима. Остальные украинцы как жили, так и живут. живут, очень любят русских, говорят по-русски. Мы говорим, как демократы у нас. Ельцин, путч в этом году. Кто власть захватил? 5 человек захватили власть. Ельцин, Бурбулис, Козырев, Шахрай, Явлинский, Ходорковский там был. Это 10 человек не насчитаете вы. Миллионы москвичей, в том числе я, дома сидели, пили чай. И мы понятия не имели, что происходит около Белого дома. Так и Украина. Вот сидит Винницы, Сумы, Краматоры, да, как его, Кременчук, Черкасы. Все у них в порядке, тишина. Я говорю, рабочие Западной Украины, где уж профашистские такие настроения уже с 45-го года. Они все любят Россию и все говорят по-русски. Они все не хотят говорить на украинском языке. Это искусственный язык, созданный австрийцами 100 лет назад. А то, что в Донецке еще есть свет, но бомбят-то каждый день, дончанин. Я к вам обращаюсь, если вы нас слышите. У вас совесть есть? Каждый день падают мины в центр города. Сколько уже погибло жителей Донецка? Сколько уехало из этого прекрасного 2-миллионного города? У вас совесть есть у тебя, этот дончанин? Это СБУ агент сидит там и эту нам чушь и ложь говорит.
Да, вот пишет Марина.
Да, Марина.
Только что приехал с Украины, у меня там сестра в Черкасах и друзья в Славянске. В Славянске радуются, что ушли оттуда бандиты, русские, Гиркин и прочие. А беженка из Луганской области рассказывал, как их город мучают русские наемники. Большинство украинцев называют Россию фашистской.
Вот, пишет, вот, да. Вот. Вот за 23 года самые такие мощные антирусские настроения сегодня на Украине. Никогда их не было.
Вы удивлены, да?
Нет, не удивлен, я об этом знал. За это нужно было всех послов гнать, и покойного Черномырдина, Журавова оттуда выгнать. Это Россотрудничество разогнать. Сидит там товарищ наш, бывший депутат. Ни черта не делают.
Давайте
русский мир там занимался, Никонов.
Да. Украина в Россию.
Давайте на другую тему.
Да, поговорим на другую тему.
Хватит, это надоело всем.
Санкции, которые...
Чего вы на голосование не ставите?
Что вы хотели поставить?
Вообще, кто поддерживает позицию Жириновского, о чем бы он ни говорил. Вот поставьте так, и все. И вы увидите большинство за. Большинство будет за.
С удовольствием.
Просто. Все, что сказал Жириновский за 40 минут, вы это поддерживаете.
Разверну,
чтобы я видел.
Не говорили, что я
жулик. А то однажды Ганопольский увидел, что мою пользу голосование. Он говорит, а компьютер завис. Что зависло? Мою пользу все.
Кстати, поначалу у нас иногда зависает. Да. Пока по нулям. Сейчас я еще не объявлю.
Включите, да. И посмотрим.
Значит, хорошо. Да. Кто поддерживает позицию Жириновского?
По всем вопросам.
Что бы он ни говорил.
Что бы он ни говорил, да.
Те звонят 660-0664. Те, кто не поддерживает,
да.
660-0665.
Посмотрим.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование началось. Еще раз, да. Те, кто поддерживает Жириновского по всем вопросам, 660-0664. Те, кто не поддерживает, не знаю, не по всем вопросам, 660-0665, код Москвы 495.
Вот, пожалуйста, вот пусть они. Вот смотрите, ГКЧП поддержал только ЛДПР. Прошло 23 года, сегодня 90% жителей России, не Москвы, а всей России, поддержали бы ГКЧП. Вот, пожалуйста. Люди, нужно созреть.
Давайте все-таки к моей теме, пожалуйста.
Пожалуйста, не давайте.
А пока
да. Я к любой теме. Я в гостях у вас, пожалуйста. Да.
Правительство ввело санкции против тех стран Евросоюза, которые ввели, соответственно, санкции против России.
Да.
А скажите, почувствовали ли вы повышение цен?
Никакого. Ничего не почувствовал.
А вы в той категории, которая не чувствует повышение цен, Владимир Иванович?
Просто в магазине я не вижу, чтобы ценники поменялись.
Правда?
Как стоило мясо, так и стоило. Я не знаю, как вы видите.
Ну,
как
например, видите? Рыба стоила 200 рублей, а теперь 400, а то и 600.
Вот
поедите
смотрите,
рыбу.
Есть проблема другая. Каждый год в Москве в развалах находятся отравленные арбузы, дыни и все фрукты остальные. Почему ничего не делает Мосгордума? Вот их выбираем. Почему чиновники Москвы не запретят? Везде продают сейчас, травят москвичей. Москвичи и по всей стране это, граждане России, не ешьте арбузы, дыни и другие фрукты. Купите нитратометры и измеряйте. Все с повышением нитратов, а особенно арбузы и дыни. Пускай мэры всех городов запретят продажу отравленных арбузов, всех на мостовую и давите бульдозер. А торговцев арестовывайте.
Прекрасный...
арестовывайте. Защитите свое здоровье.
Прекрасный ответ про повышение цен, Владимир Вольфович.
Да,
спешу заметить. Могу ли я остановить голосование? Вы не против?
Пожалуйста, остановите. Сколько за меня, сколько против?
Вы набрали 31% почти.
Спасибо.
69.
Это за полчаса. Дайте мне каждый день 5 минут. И через 2 месяца 90% будет за меня. Вы меня зовете с большим скрипом, Алексей Алексеевич, и не где-то. Вот я позвонил, вы позвали. Я бы не позвонил, бы не позвали.
Ну, слушайте, я пару месяцев назад вас видел у Нарышкина с Соломиным, ваших
давно,
любимых.
Давно это было. Что да? вы? Давно.
Ну, может быть, время быстро есть, летит.
Видите, за 30 минут треть ваших очень интеллигентных, самых антироссийски настроенных, самых русофобских, и треть из них за меня – это победа. Это великая победа. Спасибо вам, дорогие граждане России. Если вы будете слышать хотя бы раз в неделю, хотя бы 5 минут, 90% будет за ЛДПР, за Жириновского.
Русофобы за Жириновского.
Вот так. Полное впечатление, что завтра выборы, и вы баллотируетесь.
А я так всегда. Выборы у нас постоянно идут. Ну, действительно, с 14 сентября выборы по всей стране. И сегодня как вот выбирать вы будете, Александр? Ну, коммунисты же разве можно за них голосовать? Нельзя. Справедливо тому-то та. Разве можно? Единая рухнула. Сегодня партия регионов Украины, знаете, сколько рейтинг? 3%, а был 30%. Поэтому сегодня единственная партия. Яблоко все это сморщилось уже до конца. Никого нету. Прохоров бросил свою партию и ушел из политики. Молодец, Михаил Дмитриевич. Пусть бы быстрее мне машину подарит. Почему вы не критикуете Прохорова? 3 года обещает машину. У человека миллиарды. Перед всей страной, перед всем миром обещал. Машина, ее мобиль нет, давай велосипед купи мне, Прохоров, за 15 тысяч. Нет, велосипед, купи мне ведро с водой. Я вот ведром буду, эта акция новая идет по всему миру. Я из этого ведра нового обольюсь. И тебе пошлю привет, чтобы ты также облился ледяной водой. В субботу я провожу акцию на загородном объекте ЛДПР. Я буду на себя выливать ведро этой воды. И передам привет Зюганову, Миронову и Прохорову. Пусть они также обольются или по 100 долларов в пользу этих больных. Вот я это сделаю. Но Прохоров-то должник мне. Поэтому только ЛДПР всегда, вы должны понять. Смотрите, мы поддержали КЧП, сегодня все поддерживают. Мы голосовали против Харьковских соглашений по Украине с Януковичем. 10-й год. Сегодня мы все видим, разорваны все отношения. Украина враг России. Хуже Польши, хуже фашистской Германии. Все основные направления в жизни нашей страны дает только ЛДПР.
Да, вы все...
Режим вот, да. перейти к императорскому, к режиму, значит, Российской империи. Мы же без этого ничего не сделаем.
Только император. Да, отлично. Давайте поговорим про ваши законопроекты, вашей партии. Вот, например, депутаты фракции ЛДПР решили подготовить новый законопроект, суть которого заключается в том, что всем гражданам стран, которые поддержали санкции против России, запретят усыновлять сирот из России. Значит, вопрос у меня такой. Раз. На самом деле, это не только мой вопрос, нам вот пришел этот вопрос к эфиру. За год действия закона, так называемого Димы Яковлева, когда запретили американцев усыновлять детей, в России гораздо меньше стали усыновлять детей-сироты. Дети-сироты эти, особенно инвалиды, они потеряли вообще всякую возможность обрести семью, и мы даже знаем, что несколько этих детей, которых должны были забрать американцы, они погибли в итоге. Они здесь умерли у нас. Mm-hmm. Вы как-то принимаете участие в жизни тех самых детей-сирот-инвалидов, которых не получили возможность усыновить американцев?
Позиция ЛДПР – запретить любое усыновление за рубеж. Ни одного ребенка за рубеж никогда не отдавать. Над ними там издеваются. Их на органы используют, и остальные все издевательства. Здесь обязать государство. Это вот у нас занимается Голод, да, вице-премьер?
Голодец.
Вот она занимается.
Не знаю, может, вы
уже
Голод называете?
Уже все больше и больше закрывается детских домов по всей стране. Добиться, чтобы все дети перешли в патронатную семью. И обязательно стимулировать, чтобы брали детей-инвалидов. Я вас уверяю.
Лично вы как-нибудь этим детям помогаете?
Каждый месяц направляем 2 миллиона рублей. Вот меня сейчас слышите, вы, дети-инвалиды, все, кто нуждается в поддержке, пенсионеры, студенты. Адрес простой. Москва, Госдума, ЛДПР. И немедленно получите 1000 рублей. 2 миллиона в месяц отправляем. 2000 человек обращаются, уходит 2 миллиона. Но пока никто не обращался. Мы заставим депутатов усыновить, удочерить и помогать. Я вообще бы ввел это за правило.
А подождите, вы тоже хотите удочерить кого-нибудь или усыновить?
Я бы лет бы 15-16, чтобы уже постарше как-то учить его чему-то. Mm-hmm. Пожалуйста, пусть будет инвалид. Но постарше, можно было разговаривать.
Ага, то есть вы обязуетесь усыновить или
пожалуйста,
удочерить?
Пусть обратится ребенок-инвалид. Любой ребенок, кто нуждается. Я готов это сделать. Мы готовы вообще открыть такой семейный дом сирот под эгидой ЛДПР. Чтобы были хорошие воспитатели, хорошее питание. Мы это все готовы. Это можно. Но вы понимаете, что нам выгоднее что сделать на будущее? чтобы не рождались дети-инвалиды. Для этого нужно проводить правильный подход к роженицам. Если мы после зачатия определяем, что ребенок будет инвалид, уговорить и не рожать. Сделать аборт. Моя сестра старшая, родила дочь, все в порядке. Вторая беременность, мальчик будет. И говорит, мальчик будет больной. Сделаем аборт. Сделал аборт, все, и прожила спокойно свою жизнь. Здоровая дочь, вышла уже замуж. Надо остановить рождение детей, так сказать, которые инвалиды. Или еще на уровне зачатия сегодня можно определить возможное заболевание, и родители могут выбрать. Вот они там делают, берут яйцеклетки у этой будущей матери, и сперматозоиды у отца, зачатие там 10 пробирок. Вот здесь будет 5 болезней, здесь 4, здесь 3. Вот пробирка, где ребенок будет здоровый.
А вы знаете, это
и направляет его в утробу матери.
А? Вы знаете, сколько это стоит и сколько граждан?
Давайте сделаем бесплатным.
Это
согласен. Согласен. Даже у нас обычная внеутробная, значит, даже как бы это сказать, когда
ЭКО называется.
Экстракорпорально. Но внеутробное просто зачатие, когда врач туда оплодотворяет яйцеклетку внутри матери. Это не пробирка. Стоит дорого, я согласен. Но мы предлагали, у нас 6 миллионов бездетных пар. Давайте бесплатно поможем им, или отец болен, не может стать отцом, или мать. Нужно создать условия, чтобы они могли стать родителями. Потом мы должны прийти к тем, у кого нет проблем. Они рожают, но часть из них дети больные. Давайте поможем, чтобы дети были не больные. Ну, раз уже есть дети больные, давайте, чтобы государство больше внимания им уделяло. У нас было время, когда были патронатные семьи. Кто-то внес поправку в закон, это Единая Россия сделала, и убрали патронатные семьи. Они получали, по-моему, 15 тысяч тогда. И то разбирали детей. А сейчас мы платим 30 тысяч.
Ну, вы же знаете, что процент возврата таких детей был очень большим. Детей брали именно потому, что государство давало деньги этим семьям.
Да.
А потом, когда становилось там невыгодно, то детей возвращали. И это была опять травма для ребенка.
Согласен, согласен. Проблема есть, давайте ее решать. Я же не говорю, что у нас идеальное государство. У нас по всем направлениям есть недостатки. Но они есть в любой стране мира. В любой, в той же Америке расстреливают людей на улицах полицейские или в школах. У нас намного реже, хотя в последнее время тоже случаи имели место. Но у нас все-таки в этом плане лучше. В Америке больше преступлений на душу населения, чем у нас. В Литве больше самоубийств на душу населения, чем у нас.
Я уж молчу про Японию. Значит, я единственное, что хотел немножко возвратиться к украинской тематике. Тут недавно довольно известный пранкер разыграл от вашего имени Авакова.
Да.
Вот, хотел спросить, как вы к этому относитесь?
Отрицательно. Он ничего не разыгрывал. Я прекрасно знаю голос Авакова. Арсен Борисович, может быть, меня сейчас слышит. Ага. СБУ наливальщика все прослушивают. Я с ним разговаривал давно уже. Я знаю его мобильный телефон. Это дурачок какой-то из Киева, решил себя прославить немножко. Вот я там подделал голос Авакова.
Нет, голос Жириновского он подделал. Он звонил Авакову.
Нет. Аваков знает мой голос. Я сам звонил.
Так.
Я звонил.
Так.
Я сам звонил Авакову.
Так.
И сам с ним разговаривал.
Так.
Потом он поручил еще этому, значит, Геращенко, его советнику, и с ним я поговорил. И Геращенко это на телевидении записал. И это тоже они показали у себя. Я все, что говорил, сейчас могу сказать. Это не проблема. То есть меня никто не подделывал. Это хочется примазаться к чужой славе. Вот какие-то чудаки начинают называть, что это там они. Был один чудак, позвонил мне от имени Антюфеева. Это новый министр госбезопасности Донецка. Вот здесь это была подстава.
Угу.
Антюфеев никогда никому не звонит. Я еще в Приднестровье с ним познакомился лет 15 назад. Вот здесь они пытались. Видимо, агент СБУ позвонил мне, потому что телефон мой известный, везде мы сообщаем, в наших книгах, в газетах все есть. И от имени Антюфеева стал со мной разговаривать. Я проверил, естественно, Антюфеев мне не звонил. Вот это была подстава, да.
Еще вопрос от наших слушателей.
Да.
Нужен ли России царь?
Не царь нужен, а нужен новый, вернуться к старому режиму
монархия.
Российской империи. Не монархия. Монархия – наследственность. Там, может быть, больной царь, как у нас Алеша мальчик был, уже больной. А именно режим. Российская империя, избираемый император, можно назвать глава государства, можно назвать верховный правитель. Избираем на 10 лет, один срок, все. Сейчас у нас два срока реально, 12 лет. И вся власть в его руках.
А разве сейчас не так?
И сейчас так, я об чем говорю? А. Если мы с вами прикидываемся демократия, какие-то да. выборы, какие-то партии, профсоюзы, гражданское общество, права человека, права... зачем это все заниматься? Давайте экономика заниматься, больше зарабатывать. А император вместе... Вот Минюст готовит законы, и верховный правитель указом вводит в их действие. Зачем депутаты нужны? Мы тратим на себя 12 миллиардов рублей в год. С какие деньги?
Почему вы не сложите мандаты?
Причем мы сложим, другие будут. Мы говорим о реформе страны.
А что вы будете делать, кстати говоря, если не будете депутатом? Вы, сколько я вас помню, вы всегда в Думе.
Да.
Да. А что вы будете делать, когда не
так
будете
Думать? Никто не пойдет на это, к сожалению.
Нет, подождите, но если вы хотите так, да. вы же вот что-то там предлагали, и в итоге вы говорите, что вот все точно так же, там, за ГЧП, вот это все.
Да.
А, ну, представьте, что да, вот будет монархия, будет единый царь. Что вы делать будете?
Я буду избран верховным правителем России. Если не я, то меня назначат министром назначат, советником назначат. Если нет, я буду преподавателем. У нас есть Институт мировых цивилизаций, я его учитель, я буду ректором и готовить штучный товар самого такого лучшего журналиста страны, лучшего чиновника, министра. Нужно штучно готовить. Массово в наших вузах, Академии управления, ничего не готовят. Он уже готовит его тренировать как следует. И в этом вузе, единственный вуз, мы дали бесплатное общежитие. Почему вы не рекламируете? Люди не могут приехать в Москву, боятся, у них нет денег на общежитие. А у нас бесплатно. В Москве кто не поступил в московские вузы, у вас нет денег. Я вам даю бесплатное общежитие. Немедленно в Москву. Зачислим любой вуз, в том числе в нас, Институт мировых цивилизаций. Кому отказали в зачислении, все ко мне. Первый Басманный, дом 3. Или Госдума, ЛДПР Жириновскому.
И все думают, откуда,
и общежитие дадим бесплатно.
Откуда ЛДПР пополняет свои ряды? Вот так примерно. Кого
так
не зачислили
вот
не
я буду вуз. Преподавать. Воспитывать. А. Макаренко я буду. Политический Макаренко. Чтобы не было вот журналистов, которые настроены антирусски. Чтобы не было такие, как «Коммерсант», радиогазета или «Новая газета». Подправим. И вашу радиостанцию подправим.
Вы, кстати...
Хотя с большим уважением к Алексею Алексеевичу на ваш праздник обязательно приду 2 октября.
Да мы знаем.
И прекрасный праздник.
Всегда рады вашему приходу.
Да.
Вы просто скажете, что дайте 5 минут.
Да. Раз в неделю.
Слушайте, у вас передача на нашей радиостанции шла. Грех жаловаться.
Согласен. Даете эфир.
Каждый день. Вообще.
Согласен.
И все.
Это как ролик рекламный. Дайте возможность общаться. Вот смотрите. Все время обижаются, что вот сейчас школа 1 сентября приближается, что нет у нас полового воспитания в школе, семейного и так далее.
То потому что вы же депутаты приняли закон, где детям нельзя до 18
да.
лет
нет.
ничего читать,
все можно.
Заниматься, кстати, можно с
читать. Давайте я проведу урок.
Нельзя.
Я позвал всю прессу журналистов. Провел урок у себя в Матвеевском. И провел 8 класс, школьников собрал. Провел урок половое воспитание. Они все сидели, говорят, мы никогда об этом не знали. Спасибо. Никто с ним не разговаривал. Родители боятся. Учителя не знают. Ну, кто мешает эту мою запись показывать по телевизору? Чтобы преподаватели хотя бы биологии, анатомии услышали бы, эти уроки полового воспитания проводили бы регулярно во всех старших классах школ всей страны. Ничего же не делается.
Ужасно.
Как заставить? Император нужен. Иначе наши министры, чиновники, депутаты ничего не сделают. Можете выбирать их, не выбирать. Только в рамках Российской империи мы достигли расцвета. Советский Союз расцвет, но с кровью. Если убрать кровь, тогда лучше, как Российская империя. Это я говорю вам не просто там какие-то вещи, давайте так. А чтобы страна была мощной, красивой, сильной, это нужен обязательно нам режим Российской империи. Как звучит? Ваше Величество. А что сегодня? Там Владимир Петрович. Владимир Иванович, ну что это такое? Это же не обращение к руководителю страны. Гимн, посмотрите, «Боже, царя храни» и наш нынешний гимн. Наш нынешний гимн – география. Раскинулись от южных морей до полярного круга.
Да.
Раскинулись наши леса и поля. Что это, гимн страны, что ли? Это география. А «Боже, царя храни» – «Правь нами, царь православный». Давайте обращение к царю. Храни, так сказать, нашу родину, Россию.
Но это же калька с «Боже, храни королеву», нет разве?
Да, какая нам разница калька? Это гимн Российской империи.
А,
«Боже, царя храни». А нынешний гимн – это география, описание нашей страны.
Минутка осталась.
Вот... Плохо, что минутка. Запросите радиослушателей, хотите ли вы продолжение передачи с участием Калиновского?
Хотите ли вы продолжение банкета?
Да.
Еще неоднократно Владимир Вольфович появится у нас в эфире. эфире, я больше чем уверен. Тут единственное, что вот за эту минутку, прошу вас ответить, очень много вопросов на сайт приходило.
Да.
Интересовались ли вы, как самочувствие беременной журналистки из Интерфакса, которую вы атаковали в свое время?
Ее совершенно не знаю. Я разговаривал с... Вопрос задала другая девушка. А эта журналистка всплыла. Потому что я своим активизмом сказал, идите целуйтесь, христосуйтесь. Пасха. Христос воскресе. Раза три сказал. А ее подруга, она стала говорить, эта девушка беременная, не надо. Все, говорю, не надо. Беременная девушка, как же можно? Вот и все. Я ее знать не знаю. Там,
Судя по ролику, было продолжение довольно
Ничего
жесткое.
Не было. Я запретил моим активистам целоваться, а там я же отвечал на вопросы. И она задала вопрос тоже какой-то там насчет тоже что-то связанное с Украиной, опять же. Это все Украина, это уже начиналось, так сказать. Поэтому, и даже несмотря на это, что, может быть, даже это как-то ее обидело, я слишком громко разговаривал, так сказать, как-то отрывисто, раз ты ее как-то напугала, может быть, она же беременная, я извинился. Потому что даже если моя манера говорить...
Там про изнасилование ничего не было.
Да изнасилование — это же слова, фигура речи.
А,
вот понял. Ты меня изнасиловал, надоел тут своими приставками. Чем что-то не так работает.
Вот.
Слово «изнасиловать» звучит не в прямом смысле кого-то вступить в половой акт без согласия. А изнасиловать надо есть. Что ты меня изнасиловал, мы говорим так. Мы же не имеем в виду, что человек совершал половое... все.
Хорошо.
Это был урок полового воспитания от Владимира Шмелова.
Все сразу же про половые отношения. Это когда надоедает человек, этот глагол употребляю.
Все,
и при этом всем я извинился. И сейчас извиняюсь, если кого-то обидел своей речью. И украинцам тоже. Перед всеми извиняюсь. Но русский флаг будет висеть над Киевом. И на вечные времена будет висеть.
Владимир Жириновский в эфире «Эхо Москвы».
Ищем выход.